Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Независимые СМИ. Как они устроены? Откуда берут деньги? Как добиваются объективности в своей редакционной политике? Об этом сегодня у нас пойдет речь, потому как сегодня, 3 мая, это Всемирный день свободы печати. Генассамблея ООН провозгласила его в 1993 году. Эта дата как ежегодное напоминание международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Каждый год День свободы печати посвящен определенной теме. В 2021-м она звучит так: информация как общественное благо. Также в этот день различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах проводятся различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ. Но в этом году, как мы понимаем, из-за коронавируса основные мероприятия сдвинуты на осень. Какие-то пройдут в видоизмененных форматах. В гостях у нас сегодня издатель частного корреспондента, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Иван, приветствую вас.
Здравствуйте.
Иван, начну с последних новостей. Вот буквально сегодня, понятно, что в связи с этим днем заявляют по всему миру все, что связано со свободой печати, прессы, медиа и прочее. Так вот, начну с заявлений нашего соотечественника, зампоспреда России при ОБСЕ Максима Буякевича. Вот, что он говорит. Во-первых, он анонсирует, что делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов. И приводит он, значит, эти ресурсы, там, кстати, им и есть, «Спутник», «RT», «РИА Новости», «Балт Ньюс», где конкретно в Латвии, Литве и Эстонии, то есть вся Прибалтика, а также во Франции и Германии. Вот так вот. И этот вопрос, да, будет подниматься, ну, как минимум, с представителем по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, ну и в целом, наверное, в организации ОБСЕ. Вот. Действительно, так все страшно обстоит. Дело в Прибалтике притесняется?
Да нет, ну видите, просто во всех странах сейчас опять в моде цензура. И у нас, и в Прибалтике, и где угодно, и везде стараются всеми силами национальные государства каким-то образом продавить свои интересы, не интересы, даже не знаю, как это сказать, свои предпочтения, чтобы людям было более понятно, как бы, наверное, как мир выглядит на самом деле. Я бы сказал, что здесь более знаковое дело Ассанжа, который, в принципе, является тоже таким независимым СМИ, по большому счету, и который до сих пор содержится в тюрьме в Великобритании, хотя, насколько я понимаю, они отказались его выдавать, но в Америке ему 175 лет, по-моему, хотят дать.
Ну, то есть... какие-то большие сроки.
Да, и в этом смысле ситуация с Прибалтикой, она не нова. Там все время были проблемы. Самая большая проблема, на самом деле, не в этом. Она не касается СМИ. Самая большая проблема касается лишения статуса гражданства огромного количества людей после СССР, распада. Отказ от выдачи паспортов русскоязычным жителям Латвии. Вот эти все вещи. Я имею в виду отказ от признания гражданами республики. То есть это такие очень... Прибалтика такой очень сложный наш исторический эпизод. Поэтому у них с нами еще долго будут. Как на Украине тоже сейчас складывается ситуация, что у нас еще долго будут какие-то сложности. Я бы не сказал, что это, знаете, касается сегодняшнего дня. То есть информация это общественное благо. Мне кажется, что на прессу всегда нападали и будут нападать. Потому что у американцев есть такая поговорка. Новость — это что-то такое, что кто-то не хочет, чтобы ты напечатал. То есть, если ты говоришь вещи, которые всех устраивают, возможно, ты энциклопедия. Поэтому всегда есть, где бы медиа...
А сейчас, как мы знаем, и энциклопедии не всех устраивают, и учебники.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Учебники, энциклопедии, везде, везде огромное напряжение. Но в действительности, мне кажется, что когда мы говорим о том, как люди воспринимают мир, мы забываем о том, что люди воспринимают мир очень многомерно, из разных источников, и больше всего доверяют друзьям. Поэтому любая информация, которую даже медиа распространяют, она на самом деле очень туго идет, пока она не попадает вот в разговоры между людьми, пока люди не начинают друг другу это все пересказывать, снабжая какими-то своими версиями, трактовками. Поэтому я, например, не знаю, насколько вот эти притеснения в Латвии будут успешными по отношению к русскоязычным жителям Латвии, которые, например, потребляют большую часть российских СМИ. Мне кажется, трудно будет как-то их ограничить по-настоящему. Так же, как и у нас, когда там дают статус иностранного агента какого-нибудь или кого-то еще, что тоже довольно дико. И тоже касается латвийского издания, в данном случае «Медузы», да? То есть тоже получается, что мы на самом деле хотим остановить их, получить, да, но у нас тоже это не выходит. То есть мы создаем сложности. Это тяжелое время для свободы печати, потому что концепция свободы печати, она была частью модернистского проекта 19 века, когда все верили, что все развивается к лучшему. И конец этого проекта положила, конечно, Первая мировая война, когда выяснилось, что такие прекрасные цивилизованные европейские государства могут взять и на войне убить там несколько миллионов человек, просто не понятно, зачем. И никакого смысла в этом нет. И это, конечно, очень серьезно. Вы знаете, что одной из реакций на эту войну был, собственно, вот эти новые направления живописи. Сюрреализм, супрематизм. Потому что как бы логика потерялась в происходящем. Люди перестали понимать. И сейчас такое время, когда тоже происходит в каком-то смысле крах еще одной утопии нашей великой, что мы можем построить такое пространство, знания, свободное от всяких напряжений, от всякой борьбы, в котором будет вся информация, все знания. То есть тема же сегодняшняя — это информация для всех, да, информация как общее благо. И когда интернет, допустим, начинался, в нем были такие общественники, всякие компьютерщики, интересные ученые, там был довольно высокий ценз, чтобы попасть туда, да, там студенты, может быть, были самые такие демократичные аудитории. Вот, тоже нам казалось, что это будет среда, в которой этого не будет, а сейчас и в интернете мы видим постоянную какую-то борьбу, да, то есть кто-то, какие-то социальные сети маркируют, опять же, вас, по-моему, еще какие-то издания, как государственные медиа, тот же Твиттер, да, какие-то не дают, Фейсбук не дает публиковать новости об арктической экспедиции, потому что какая-то группа ученых протестует против результатов. Да и вообще иногда постить не дает, потому что кто-то из комментаторов может на тебя заявить, и пока не разбираются, у тебя там замораживается возможность. Ну, то есть, я имею в виду, что все постепенно превращается в поле боя, и мы забываем, собственно, о том, что действительно ведь информация — это очень важно, и если мы как бы все-таки откажемся от этой утопии, что люди — это такие тоже существа легко управляемые, вот что ты ему сказал в медиа, правильно, вот то он и подумал. Ну, это же не совсем так. У людей есть своя голова. Поэтому мне кажется, что если мы будем воспринимать людей как более самостоятельных, более сложных, мы поймем, что ценность все-таки для человека — это разнообразие источников информации. То есть на самом деле мы сами должны иметь возможность взвешивать эти аргументы, а журналисты должны работать профессионально. Но вы же видите, что мы упоминали Ассанжа, но Ассанжа в традиционном понимании даже не журналист. То есть вот как бы что изменение в роли журналиста, что кто такой журналист вообще, что это такое, это тоже очень серьезно.
Деятельность Ассанжа и, в принципе, Wikileaks, это можно назвать вот независимой деятельностью?
Это абсолютно, ну, она, понимаете, независимая. А, что такое независимая?
Вопрос, а в чьих интересах? А...
Вот они этим всем вопросом американцы задаются и дают ему срок.
Кто финансирует в таком случае?
Вот,
вы на коленочке делаете.
Да, вот меня перед программой предупредили, что мы поговорим о том, как финансируется эти независимые СМИ. Очень тяжело. Ну, как финансируется независимые СМИ? Вот у меня есть СМИ, частный корреспондент. Как оно финансируется? Очень тяжело. Иногда что-то удается заработать, а иногда приходится свои платить.
Мне заработать на рекламе?
Ну, и мы в основном делаем спецпроекты. То есть мы как бы рекламу, честно говоря, Я считаю, что вот у нас настолько низкий уровень в целом рекламы, и при этом настолько мало шансов соперничать с соцсетями, по большому счету. То есть невыгодно просто. И очень сильно портит издание. Все начинает мелькать, и при этом ты зарабатываешь 3 копейки, вынужден работать на трафик. Ну, я не знаю, просто мы смогли... Мы не очень хорошо пробовали. Мы сразу почти поняли, что с рекламой нам не особо удастся, потому что у нас нет такого трафика. Частный корреспондент такой... Издание с довольно большими материалами. Оно ориентировано больше на такое вдумчивое чтение. Это аналог, конечно, журнала такого. Ну, как ежедневный журнал, да?
А спецпроекты какую часть расходов покрывают?
Да, все покрывает. Пока, а если не покрыл, то мне приходится...
С прибылью, то есть?
Ну, иногда было и такое. Но периодически, как сейчас, мне просто приходится самому платить. А что делать? Ну, то есть... Это как бы не просто независимые СМИ. Потому что есть независимые СМИ, которые занимаются в том... Знаете, мне еще сложно, потому что у меня есть свои представления о том, что такое журналистика. А это не очень хорошо для действующего профессионала. Потому что ты должен просто зарабатывать... Как журналист, который хочет содержать команду, ты должен все использовать технологии, чтобы заработать деньги. Тогда, может быть, это звучит кощунственно. Но я так просто не в состоянии поступать. Поэтому мое медиа очень маленькое. И мы много не зарабатываем. Если бы я как бы был немножко в другой ментальности, в коммерческого журналиста, да, ну а чем отличаются те или иные деньги? Ты просто не должен поступать своими принципами. Может быть, Ассанжу кто-то заплатил. Ну, очевидно, что Wikileaks рекламу не размещала. Наверное. А сейчас есть такая модель, как краудсорсинг. Сейчас независимые СМИ, новая газета та же самая. Как она работает? Звонит Муратов, говорит... Вот, я хотел посоветоваться по поводу сайта, там то все. Я говорю, ну, а какая у вас бизнес-модель? Ну, у нас клуб подписчиков. Я говорю, ну, двигайте клуб подписчиков.
Соучастники они их называют.
Да, соучастники. Вот ваша бизнес-модель, вы продвигаете соучастников. Ваш весь сайт должен построен быть так, чтобы человек хотел стать соучастником вашим. Он говорит, ой, действительно, я так не подумал. Ну, потому что это их реально бизнес. Они расширяют количество соучастников. Они независимые медиа. Как они выживут? Вот у него куча людей на зарплате, не то, что у меня. Значит, если он споткнулся, Муратов, если он ошибку сделал, деньги не собрал вовремя с кого-то, неважно как, в конце концов, он же независимый. Вот какие у него деньги могут быть? Независимые, они было проще, когда была коммерческая, такая более привычная нам среда 20 века, когда у газет было большое влияние, когда газеты могли рекламные полосы продавать. Я, честно говоря, вижу иногда в «Коммерсанте», в «Ведомостях» рекламные полосы. Но это больше редкость, мне кажется, сейчас. То есть в газетах так реклама-то, в классифайдах подсдулись все эти экстра-м, да, нет никого, кто как бы... Почему? Потому что интернет настолько лучше рекламирует. Интернет совсем другая модель. Там социальные медиа, большие платформы, знают все про пользователя, телефоны еще и слушают, о чем ты говоришь, как бы тебе показывают именно то, что ты хочешь. Как мы, журналисты, газетчики, можем соревноваться? Значит, где мы должны искать доходы? Я считаю, что спецпроекты. Спецпроекты...
А
лучше, чем
спецпроекты, они не ангажированы. Там же есть заказчик, у него есть свой интерес.
Наши спецпроекты не так хорошо продаются, потому что мы продаем спецпроекты красивые. Мы как бы работаем с белыми красивыми обычно заказчиками, и мы рассказываем о той или иной теме или проблеме со всех сторон. То есть мы... Ну, потому что иначе стыдно будет.
Но эта тема и проблема, она должна быть интересной редакции в том числе.
Она в данном случае, конечно, но в данном случае мы же в основном, по сути дела, обслуживаем некоммерческие организации. То есть это всегда энтузиасты. Ческор — это такое сейчас, я считаю, одно из основных зеленых изданий в России. У нас даже заголовки зеленого цвета. То есть мы как бы совсем зеленые, отбитые.
Ну, а к вам могут, ну, условно, я сейчас предполагаю...
Прийти нефтяники,
да,
и сказать...
Да, да, да. Именно.
Ну, мы не сможем их удовлетворить. В этом проблема. То есть мы же не можем врать. А нефтяников сейчас такая игра. Наши нефтяники, они пока не способны в эту игру играть. То есть, как мне кажется, может быть, они сейчас начинают, может быть, они сейчас все придумают, но, условно говоря, у нас для умных... То есть, если ты понимаешь, как бизнес... свою стратегию, свой стратегический интерес. И тебе интересно в экспертном сообществе или где-то создать определенное видение, которое, может быть, будет кочевать. Потому что есть много разных изданий, где ты можешь разместиться за деньги. Но не так много изданий, в которых действительно кто-то что-то будет читать. Вот Ческор, он тренирует свою аудиторию, что там люди в основном читают. Ну и потом Ческор, он на свободных лицензиях, то есть там информация, в принципе, в Википедии хорошо цитируется, как бы, и так далее. Поэтому Мы, если будем врать в наших спецпроектах, мы не такое массовое издание, чтобы мы кого-то зазомбировали. Мы же не телевизор, правильно? Но мы потеряем репутацию. И в Википедии к нам станут плохо относиться. Поэтому у нас очень ограничено. Но если у кого-то есть хорошая тема, хорошая проблема, мы с удовольствием и вкладываемся в то, чтобы рассказать о ней очень подробно, с разных сторон, таким образом, что у человека в голове возникает эта картина. Я считаю, что это очень важная услуга, но поскольку у меня много разных других дел, то я, к сожалению, к этому, как и ко многим другим делам, отношусь уже скорее как к благотворительности.
Иван, соцсети. Вот мы уже много сказали, да, лестных слов. И вернемся вот к господину Буякевичу, нашему зампоспреду при ОБСЕ. Он говорит про соцсети, называет он вообще в целом вот эти все платформы IT-монополистами и говорит, что Россия обеспокоена отсутствием реакции от ОБСЕ на цензуру. Но вот здесь какой момент? Буякевич считает, что вот эти IT-монополисты, Google, Facebook и прочие, они работают в интересах совершенно определенной части государства. Это, я цитирую, и странным образом их редакционная политика совпадает с политикой государственных институтов этих стран. А вам это кажется странным, что условно там политика Facebook в чем-то совпадает?
Ну, или это вообще для меня, не так? Для меня как бы здесь много нюансов, потому что ну, это как бы такое очень, на мой взгляд, непрофессиональное суждение.
Ну, а у наших платформ не совпадает?
Ну, смотрите, это непрофессионально, я считаю, так говорить. Почему? Потому что Америка, как государство, не является, на мой взгляд, чем-то одним единым, как Россия. Вот в России у нас все просто. Есть партия «Единая Россия», как бы есть как бы, определенный механизм, как бы как у нас управляется все. У нас все очень сконцентрировано. Традиционно. Почему? Потому что кучу умных людей в 20 веке убили, как бы вот хватает только на одну структуру. Как в Китае. Партия может быть только одна. Если ты в другой партии, значит, ну, как бы,
беднее на себя.
Понимаете? А у них ситуация, есть республиканцы, есть демократы. Вот Twitter и Facebook совершенно явно разные вещи. Совершенно явно ориентируются на разную тусовку. Я бы сказал, что Facebook больше к республиканцам тяготеет, а Twitter к демократам. При этом, как на самом деле это подтвердить, доказать, вот если бы я серьезно начал исследование, понимаете, я же исследованиями занимаюсь. То есть, значит, что я, когда делаю такое заявление, что они работают в интересах государства, я должен, знаете, как любой дипломник мне придет, скажет, я хочу, по словам нашего представителя ОБСЕ, написать диплом о том, что они, я говорю, ну хорошо, тогда ты должен доказать, во-первых, показать, во-первых, какая у них есть государственная политика, какие есть интересы. Второе, как бы, какие есть, какие у них на самом деле интересы. И на фактах с публикациями показать, как бы. Но у них нет редакционной политики, потому что у них нет редакций. У них есть политика модерации, может быть. То есть уже непрофессионально, понимаете? И вот этих ком неточностей, проблема в том, что и у нас, и в Америке внешней политикой и внутренней занимаются разные люди. Вот люди, которые у нас закручивают гайки для медиа, они в МИДе не работают. Вот эти иностранные агенты все и так далее, как бы. Это вроде как МИДа не касается. А то, что нас где-то мучают, понимаете, это когда ты в драке, а мы оказались в драке с европейцами и с американцами. Из-за Украины, из-за других вещей. Мы оказались в драке. Когда ты в драке, там все время происходит обмен ударами. И если мы с вами ведем себя как болельщики, мы тогда должны смотреть, кто нанес очки считать, да? Я бы хотел, чтобы это прекратилось все. Я не хочу выиграть в этой борьбе. Я не вижу в ней победы. Я не вижу способа победить в ней. Я вижу в ней как бы унылое противостояние вроде того, в котором я вырос. Вот у меня в детстве лежали, дедушка у меня на журфаке всегда, ну, приносил всякие журналы. У меня лежал журнал «Откуда исходит угроза миру?» Про новые какие-то американские пушки, размещенные, значит, где-то на натовских этих самых. Дай бог памяти, 88-й, может быть, был год. Понимаете? Я не могу этот ресайклинг выносить. Как бы нет никакой угрозы в том, что у кого-то есть оружие, и кто-то рядом с нашими границами стоит. Если хотите как бы думать об угрозе, говорите о климате, говорите о Китае, говорите об угле, как бы говорите о реальном о чем-то. Зачем вы мне делаете ресайклинг 30-летней давности как бы того, что я как бы уже ел? Ну, не надо то, что мне я уже ел, меня кормить. Это как бы чушь. Это фейк. Нет никакого...
Ну,
как...
вы ели, да? А молодое поколение еще...
Вот, спасибо вам. Голодно. Вы меня поправили. Поэтому независимые СМИ, они чем важны? Они важны вообще, потому что кроме журналистов, похоже, никто информацию уже не проверяет. То есть мы последние остались.
И не все журналисты.
Ученые, и журналисты это же далеко не все. Но я имею в виду ученые, он смотрит на эту статью, он думает, господи, боже мой, какие козлы. Отворачивается, идет заниматься своими делами. Даже комментарий не напишет. Да, может, его аспирант напишет, там, решит в Фейсбуке там, правду сказать кому-то. Раз там трет на 100 комментариев, никто ничего не понял. Понимаете? Только журналист в состоянии как бы сделать 3 звонка. Ну, в принципе, потому что известны же профессиональные наши требования. Ну, как бы факты установить, потом найти экспертов, да, получить доступ к источникам информации, проверить, перепроверить, как бы. Если есть разные мнения, как бы показать палитру. Если у тебя вдруг образовалось какое-то мнение, сделай в конце пошути. Ну, как? Ну, как? Ну, это же профессионально, правильно? Ну, мы так работаем. По крайней мере, меня как газетчика жизнь вот научила на это начало смотреть, как я детям объяснял, как писать нужно. У меня же тоже там все время молодой призыв шел, денег мало платили. Время новое. Поэтому мне кажется, что в этом смысле журналистика очень важна. Потому что сейчас вот это социальные медиа, они очень усилили эффект толпы. Люди стали опять сбиваться во все эти стада. Как бы государства только хотят это поощрять по тем или иным причинам. Потому что кто бы ни был у власти, всегда там есть какая-то игра. И мы, к сожалению, просто к несчастью нашему абсолютно, как бы избрали такую тоже линию поведения, что мы вместо того, чтобы на эти обвинения, ну, то есть вместо того, чтобы вести себя как-то дипломатично и деликатно, мы эксплуатируем как бы вот эту поляризацию за счет того, что мы делаем какие-то резкие шаги, на нас очень резко реагируют. На этом фоне мы как бы смотримся круто. Но я не думаю, что мы на правильной стороне, к сожалению. И поэтому, мне кажется, было бы лучше просто успокоиться. Вот, например, проблемы... Вот, понимаете, все проблемы, которые нас сейчас разделяют, они, на мой взгляд, как бы искусственные. Что там с этой Украиной несчастной? Если бы мы не развивали так сильно инвестиции в газотранспортные системы, как бы, если бы мы не парились так сильно, кто там в Киеве сидит, мы могли бы как с внешней стороной с ними выстраивать отношения, рычагов давления у нас предостаточно. Но при этом мы бы не выглядели так ужасно в глазах. Они же не просто так нас за злодеев держат, правильно? У них есть какое-то основание для этого. И мы тоже затаили не просто так. У нас тоже есть какие-то основания. И вот дальше это как снежный ком развивается. Только журналисты независимые способны все это превращать в какие-то удобоваримые истории, проверять факты, на которых они основаны, ну, и постепенно разбирать этот ком противоречий и докапываться до какого-то смысла, до которого в сетевой дискуссии никогда не дойдет, потому что в интернете никого не интересует правда или правильный ответ. Все хотят дать выплеск эмоциям, поддержать друзей, как бы свою команду, свои ценности. А профессионалов, которые работают с информацией, становится все меньше и меньше, потому что на самом деле, как я уже говорил, содержать независимые медиа стало намного сложнее. Бизнес-модель у нас теперь хромает, нам нужно теперь, как вы знаете, в старые времена, нам нужно искать покровителей, потому что мы с трудом зарабатываем. Но, слава богу, есть ребята, которые справляются лучше, чем я, у них более растущий бизнес, какой-нибудь T-Journal, какие-нибудь еще прекрасные ребята. Как бы. Довольно много же всего происходит, но я вижу, что сейчас все-таки происходит сильная специализация, потому что таких общественно-политических изданий, а при этом, которые бы оставались независимыми, вот мы почти все уже, ну, не почти все, в регионах есть очень сильные. Есть сильные, кстати, новостные сети из сайтов межрегиональных, которые вот коммерческие и при этом независимые. На самом деле, если спускаешься на уровень как бы каких-то конкретных регионов, всегда выясняется, что какой-то один или два издания, человека, журналиста, как бы, которые реально держат удар, они существуют. И дай бог, чтобы они дальше были. То есть сегодня мы за них типа тост поднимаем, я так понимаю.
Ну, в том числе, да.
Потому что, если видите, очень важна журналистика, потому что вот власть, например, да, или какие-то чиновники, или кто угодно, когда ситуация прозрачна и понятна, есть очень ограниченный набор вариантов действий. Если ситуацию никто не смотрит, если она неизвестна, если она непонятна, значит, возможно, почти любой произвол. Правильно? Поэтому, конечно, мне кажется, что нам уже пора вкладываться в развитие независимой прессы. И во многих странах, на самом деле... Вот,
нам это кому?
Нашему государству. Государству, да. Потому что мы заигрались в такую партизанскую прессу.
Так, по-моему, государство уже пыталось создать общественное телевидение России.
Нет, это Березовский делал.
Это Березовский делал?
Ну, конечно.
Это же...
Нет, у нас проект Березовского пока реализуется.
Это же 2000 какие годы-то?
Нет, у РТ раньше было, по-моему.
Не-не-не, я про ОТР.
А, ОТР это недавно сделали, ну, да. Вот. Но это опять государственное, понимаете? Независимо это значит, что,
говорите,
условно говоря...
государство должно вкладываться, вот вложилось, скорее, но вот не вложилось.
Есть система президентских грантов. Вот всякие НКО могут получать эти гранты. Значит, какие-то люди действительно на что-то получают. Вот если бы была сравнимого объема масштаба системы грантов для медиа независимых, честно говоря, произвола в стране стало бы поменьше. И вот этот весь бесконечный крик, который мы слышим в Фейсбуке, возможно, был бы в каком-то более расшифрованном виде на разные темы, в виде спецпроектов, каких-то репортажей. Потому что, на самом деле, у федеральной власти часто нет проблем поддержать людей в каких-то конфликтах с местными. И, на самом деле, монополия на власть, монополия на силу, она всегда локальна. Поэтому всегда есть какой-то следующий уровень. Но мы сейчас играем в то, что мы верим просто рефлекторно, что контроль за системой медиа важнее, чем ее существование, института. Как...
Сейчас паузу сделаем, после нее вернемся. Иван Засурский, издатель «Частного корреспондента», сегодня у нас в гостях.
По душам.